Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». И сегодня с вами я, Кэти Боджоришвили. В 16-ю годовщину августовской войны грузинская мечта снова пообещала примерно наказать нацдвижение за события тех дней. Украина в Курске. Прорвавшие во вторник российскую границу подразделения ВСУ продолжают развивать успех. Как на самом деле в Северной Осетии относятся к войне в Украине и почему потери республики на этой войне так велики? Кадровые рокировки Аслана Бжания, возвращение в кресло министра Сергея Шамба и кому надо разыгрывать антироссийскую карту в Абхазии. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо недели». Грузинская мечта и оппозиция и в нынешнюю годовщину августовской войны не отказались от полемики и взаимных обвинений. И снова не поделили дату начала войны. Оппозиция утверждает, что война началась 7 августа. Правящая партия настаивает на 8 числе, что, по мнению ее лидеров, принципиально важно для доказательства вины Михаила Саакашвили и нацдвижения в развязывании этой войны. Мзия Парисишвили расскажет, как прошли эти дни и почему оппозиции они показались больше предвыборной пиар-акцией, нежели памятным мероприятием.
Власти и оппозиция не смогли поделить даже дату начала войны. Пятидневная война с 16 лет назад с разрушительными итогами, которые до сих пор не могут справиться десятки тысяч людей, проживающих у разделительных линий Абхазии и Цхинвальского региона, так и не смогла объединить политических оппонентов. Напротив, для грузинской мечты дата начала войны очередной раз стала частью предвыборной кампании. При этом партия игнорирует идентичность риторики по этому вопросу с российской. Спикер парламента Шалва Папуашвили на братском кладбище Мухатгверди убеждал.
Если бы в 2008 вместо нацдвижения у власти была схожая с грузинской мечтой патриотическая сила, не было бы войны, не было бы более 400 погибших, 1700 раненых и 125 потерянных сел.
По словам премьер-министра Иракля Кобахидзе, в случае победы на выборах грузинская мечта готова в любой правовой форме запустить процесс против бывшей партии и власти.
Главное, чтобы преступление 2008 года, совершенное режимом национального движения Саакашвили, было полностью расследовано,
заявил Кобахидзе. Критика власти возмутил тот факт, что представители правящей силы даже не сочли нужной отметить роль международных партнеров в вопросе восстановления страны после войны, поддержки мира и территориальной целостности. Очень печально, что сегодня в Грузии правит власть, которая повторяет нарратив Кремля и путинской России, заявила председатель нацдвижения Тина Бокучава. Предвыборной спекуляцией считают поднятый властью вопрос и в другой части оппозиции. Депутат Гирчи Александр Раквиашвили считает абсурдом тему расследования через 16 лет после войны, о котором заговорили на 12-й год правления грузинской мечты.
В другом случае мы должны допустить, что Бедзина Иванишвили и высокопоставленные чиновники грузинской мечты предали страну, потому что видели, что национальное движение совершило какие-то ужасные вещи, но не расследовали это. Все это предвыборные спекуляции, ничего больше.
Уверен депутат Раквиашвили. Усилить международную активность призывает в своем сегодняшнем заявлении омбудсмен Леван Йосельяни. Накануне он посетил села вдоль разделительной линии. Там и спустя 16 лет население живет в бедственном положении. Если у них есть какие-то блага, то это благодаря стараниям международных партнеров, деятельность которых грузинская мечта приостанавливает с помощью закона об иноагентах, напомнила из села у разделительной линии Эргнеты и накануне 7 августа президент Саломе Зурабишвили. Это село полностью восстановлено на деньги иностранных агентов. Спасибо им за это, сказала журналистам президент Зурабишвили после посещения музея августовской войны в Эргнете. Там же она исправила премьер-министра Иракля Кобахидзе, который сказал, что российская оккупация – это данность. Это не данность, это то, с чем мы никогда не смиримся. А непокорность означает, что мы ежедневно должны думать о том, что можно сделать, сказала президент, и там же обратилась с жесткими вопросами к госминистру по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахледиани и министру культуры Теи Цулукиани. Меня интересует, когда в последний раз наш министр культуры обратилась к ЮНЕСКО по поводу защиты наших церквей в Абхазии или в Осетии. Что делается в этом направлении? Что делается для защиты грузинского языка? И почему нельзя здесь, к примеру, пустить дополнительный транспорт? Это ведь не трудно. Где министр примирения? Какая у нас стратегия по усилению этого региона? Министр лично президенту не ответили. Госминистр Теи Ахледиани 8 августа почтила у мемориала в горе память героев, погибших в августовской войне. Я твердо верю, что при последовательной политике, укреплении мира и дальнейшем развитии мы обязательно добьемся своей цели, заявила министр Ахледиани. Но большинство критиков и наблюдателей сомневаются в твердой вере госминистра в этом вопросе, так же, как и в решении этих задач, которым не прикладываются усилия. Напротив, грузинская мечта рассорилась со всеми западными партнерами, которые способны помочь в мирном разрешении вопроса и в противостоянии с Россией. В то же время риторика мечты по многим вопросам стала похожа, как отмечают критики, на тексты под копирку от одного пера Москвы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, тема войны остается одной из главных в преддверии парламентских выборов в стране. Правящая грузинская мечта, напоминая о виновниках августовских событий 2008 года, предупреждает избирателя об опасности новой войны, если к власти вновь придет нацдвижение. О политических мифах и реальности таких угроз моя коллега Нана Плиева поговорила с гостями «Некруглого стола». Грузинским конфликтологом, бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закхариашвили и директором Института исследований России Давидом Дарчиашвили.
Патнупата, правящая партия в своем заявлении обещает обществу публичный судебный процесс после выбора, в ходе которого общество узнает всю правду об августовской войне 2008 года, и власть также обещает дать полную юридическую оценку всем прошедшим событиям. Мечта уже находится во власти с 2012 года. Она побила рекорд пребывания во власти. Что мешало им сделать это до сих пор?
Как раз в моем ответе я думал начать с этой фразы. Что у них было 12 лет, чтобы они могли бы полностью расправиться с национальным движением. Более того, они расправились. То правосудие, которое управляет грузинской мечтой политически, это правосудие уже посадило в тюрьму, в первую очередь, бывшего министра внутренних дел Мирабишвили. Потом в тюрьме сидел Ахалая, в тюрьме сидели целые, скажем так, лидеры национального движения, Мелия, Гварамия. И сейчас сидит, самое главное, лидер национального движения. Что делать еще? То есть, может быть, они примут какой-то указ, что расстрелять всех, скажем так, членов национального движения. Как еще они должны наказывать национальное движение, когда они постоянно их наказывают? Поэтому эти люди отбили свои сроки уже. Их никто не выпускал по помилованию или по каким-то другим вопросам. Как еще можно наказывать так называемой демократической стране, о котором говорит грузинская мечта, людей, если в итоге не расстреливать или где-то за углом не убивать? Я не понимаю, что они имеют в виду, когда они собираются после 12 лет еще говорить о расправе с теми людьми, которых уже давно выиграли выборы и не одни выборы. Поэтому это, конечно, явно политический какой-то, скажем, вендетта. Явно они чувствуют угрозу, что они могут потерять власть и, соответственно, создают постоянно условия, чтобы наказывать, мстить бывшим властям, чтобы хотя бы этим удержаться во власть. Я не понимаю, как можно это все иначе делать. И самое главное, они в этих обвинениях впервые за все это время, за 12 лет впервые, включили Запад. 29 апреля, когда Иванишвили появился на публике после долгого перерыва, центральное его заявление было, что в 2008 году году Запад также столкнул Грузию против России, как сегодня сталкивает Украину против России. То есть не Россия виновата, а Запад, который одной рукой толкал Грузию, а другой рукой толкает сегодня Украину. Я свидетель тех событий 2008 года. У меня у самого есть очень много вопросов к предыдущей власти. Я был критичен и очень довольно жесткий.
Как вы отметили, вы когда-то занимали пост министра по вопросам примирения гражданского равноправия. Вплотную занимались этим вопросом, и вам довелось лично работать с Бидзиной Иванишвили. Как эволюционировали взгляды этого человека?
Да, я могу честно сказать, что когда я работал с Бидзиной Иванишвили, я у трех премьер-министров работал. Иванишвили, Харибашвили, первый, когда был первый раз премьер-министром, и Квирикашвили.
Но его политический вес отличается от двух других.
Конечно, да. В любом случае, да, он дал какой-то поток, какое-то направление, потому что Харибашвили точно повторял то, что Иванишвили говорил. Так как я был министром этого направления, поэтому я более смело и более точно могу сказать, что никогда в голове Иванишвили в риторике никогда не присутствовал антизападный контекст, что вот Запад во всем виноват по отношению, скажем так, 2008 года, что Запад не то, что нам не помог, но и помогал в войне. То есть никогда такого не происходило. Это для меня было бы абсолютно неприемлемо, я мог бы это оспаривать. Это происходит после 2016 года и после 2018 года, когда уже явно полностью повладеет ситуацией уже, скажем так, вот эта группа, как команда, которая сегодня там находится в лице нынешнего премьер-министра, скажем так, Кобахидзе, потому что даже эта риторика такой грубой, циничной форме не было даже в устах Харибашвили последнего. Даже он не говорил о какой-то глобальной партии войны и такие жесткие антизападные какие-то формулировки. То есть явно видно, что они не могут сохранить власть без России. В России единственный гарант их постоянной власти. Поэтому они обязаны в России в том, что Грузия не должна идти в сторону Запада. То есть они прекрасно понимают, что Грузия не популярна Россия. Население, избиратели никогда не будут голосовать за Россию добровольно, исключено. Поэтому самая главная задача сейчас для России, Грузии, домашнее задание, это не идти в НАТО и не идти в Европейский Союз. То есть не размахивать, скажем так, грубо говоря, образно говоря, флагами России, а сжигать флаги Европейского Союза и НАТО. Вот это важно для России. И грузинские мечты это выполняют, лишь бы сохранить власть. Я так вижу изменения и риторики, и политики. Мы сами вырабатывали формулу, чтобы внести конституцию. И уже когда мы ушли, то есть в 2016 году, когда уже моя партия проиграла выборы, и мы не смогли попасть в парламент республиканской партии, несмотря на это, ту формулу, которую мы готовили вместе, они потом все-таки внесли конституцию. То есть они еще были готовы конституцию писать, НАТО и Европейский Союз. Сейчас они, я уверен, что от злости не знают, что делать, почему конституция оказалась такой формулой, которую они сами и внесли. Хотя было это командное общекоалиционное решение.
Батну Давид, с чем вы связываете смену внешнеполитических ориентиров, о котором только что говорил Батунипата, что на наших глазах происходит оттепель, потепление в отношениях с Россией, наоборот, отдаление от Запада? Играет ли здесь какую-то роль вопрос территориальной целостности Грузии? Москва может использовать Абхазию и Южную Осетию как некую приманку, разыгрывать эту карту в отношениях с Тбилиси?
Во-первых, я хочу как-то четко свое отношение к Иванишвили на всем протяжении его правления сказать, что он никогда не был прозападным, он был про себя, как бы. Вот он хотел властвовать. Прозападные выражения, какие-то декларации, для него это была маскировка. Мне с самого начала было это понятно. Я думаю, что он был особенно откровенен, когда он, будучи премьером, по-моему, это было в 2013 году, поехал в Ереван, и там с журналистом беседуя сказал, что он белой завистью завидует армянской внешней политике. А это было то время, когда, в отличие от пашиняновского правительства, Армения была полностью привязана к России. Так что он всегда был таким, просто, конечно, все это усугубилось понемногу. Сперва он думал, что нужно ему маскироваться, чтобы иметь вот ту коалицию, которую он имел, вот людей типа вот Пааты, чтобы их использовать тоже, показать себя, что он вот такой подвижник многопартийности и, значит, продолжатель грузинской евроатлантической пути. Но потом он маски снял, он консолидировал свою власть и после этого ему маска не совсем нужна была. А с другой стороны, я согласен с папой, что, понимая, что любые реформы, которые от него требуют Запад, ослабят его личную власть, он уже открыто вынужден идти против западных требований и уже объявлять фактически вот словесную войну Западу тоже. И вот мы на этой стадии сейчас находимся.
Какую роль в этом может играть вопрос территориальной целостности? Может ли Абхазия и Южная Осетия выступать в качестве некой приманки или предмета торга?
Наверное, будет пользоваться такой приманкой, потому что, да, грузинское общество имеет несколько таких приоритетных желаний. Одно – это, значит, евроинтеграция, другое – это территориальная целостность, третье – это экономическое развитие. И для того, чтобы как-то убедить общество, что что-то он может сделать в плане территориальной целостности, он будет пробовать разговоры о том и, наверное, упрашивает Кремль, чтобы они тоже что-то подобное заявляли. Но вот не исключено, что какое-то взаимоотношение между Сухумицким и Тбилиси обустроится. Но это не может быть ничем, кроме как блефом. Путинская Россия никак в этом не заинтересована. И если что-то и будет в этом направлении сделано, то это будет более в плане, значит, превращения Тбилиси вот в такую же марионеточную какую-то, типа, в кавычках, власть, как это существует в том же Цхинвали. Даже в Сухуми такого нет, кажется. Вот там противостоят каким-то требованиям из Москвы. Если это будет чье-то восстановление, то это будет восстановление имперской целостности России, а не территориальной целостности Грузии. На самом деле это так будет, если мы не сможем остановить вот эти тенденции, которых олицетворяет Иванишвили. Но он будет стараться охмырять общественное мнение, он в этом мастер. Надеюсь, что все-таки какая-то историческая память восторжествует, и всему этому большинству населения не поверит.
Это были фрагменты некруглого стола, к которому Нана Плиева пригласила бывшего министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Паату Закарияшвили и директора Института исследований России Давида Дарчиашвили. Полностью вы можете прочитать или услышать мнение экспертов на нашем сайте эхокавказа.ком. Пока в Грузии вспоминали о войне 2008 года, приходили и продолжают приходить новости с другой войны, которую ведет сегодня с Украиной Россия. Четвертый день в Курской области Российской Федерации не прекращаются боевые действия. Прорвавшие во вторник российскую границу подразделения ВСУ продолжают развивать успех. Согласно поступающей информации, зона действия украинских войск расширяется, а на уже захваченной территории возводятся фортификации. Западные эксперты задаются вопросом о реальных выгодах наступления для Украины. С ситуацией на новой линии боевых действий и мнением аналитиков по этому поводу знакомился Владимир Унанянц.
Уже четвертые сутки украинские войска действуют на российской территории. По информации, поступающей из Курской области Генштабу Российской Федерации, несмотря на заверения военного командования и победной реляции федеральных СМИ, никак не удается взять ситуацию под контроль. ВСУ закрепляются на занятой территории, а на отдельных участках расширяют зону контроля, продолжают продвижение или проводят разведывательные рейды с образовавшегося плацдарма. Местные власти косвенно подтверждают сообщения о дальнейшем продвижении ВСУ.
Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это достаточно сложная была проблема, потому что вот эти ДРГ, ВСУ, они обстреливают гражданское население, обстреливают скорую помощь, которая ценой собственной жизни пожертвовала собой. Есть случаи, где медики погибли, вывозили население. Мы привлекли туда администрации сельских советов, администрацию области, ДНД. У нас находились автомобили в ДНД, переданные, бронированные, которые мы в свое время получали от банков инкассаторские. И плюс сейчас нам дополнительно до 80 единиц банки предоставляют. Перевозили людей на безопасное расстояние, оттуда уже организовали вывоз автобусами большой вместимости. Эта работа шла круглосуточно, она и продолжается.
Заявил, отчитываясь перед президентом России, исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. При этом в самом Кремле продолжают настаивать, что речь идет не о крупной операции украинских вооруженных сил на российской территории, а о террористической активности. Несмотря на то, что в Курской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения.
Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в повестке дня оперативное совещание с постоянным членом Совета Безопасности, очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом.
Заявил Владимир Путин. Ситуация, между тем, складывается не слишком благоприятно для российских войск, выдвинувшихся на помощь пограничникам и солдатам срочной службы, прикрывавшим границу. Утром 9 августа в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, показаны последствия удара по российской военной колонне под Рыльском в Курской области. Эксперты, занимающиеся верификацией подобной информации, подтвердили, что видео действительно было снято вблизи деревни Октябрьская под Рыльском Курской области. Российские власти, в свою очередь, пытаются противопоставить подобным видеокадрам свои. Упор делается на работу авиации. Однако, как возмущаются провоенные Z-блогеры, Минобороны России не гнушается публиковать старые кадры, выдавая их за успешную работу ВВС по отражению украинского вторжения. К вопросу о спускаемом антикризе и его качестве. Только что Минобороны выложила ролик, гласящий, что Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-3000 на скопление живой силы и военной техники ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащем с Курской областью. Однако проблема в том, что показанные в ролике кадры старые. Полет Су-34, сброс авиабомбы, ее полет взяты из июльского видео, когда ФАБ-3000 представили общественности. Пишет телеграм-канал «Осведомитель». Более того, так называемые военкоры обвиняют федеральные СМИ в том, что они своими победными репортажами на фоне колонн бронетехники, движущихся в сторону линии боестолкновения, выдают их местоположение и маршруты движения ВСУ, которые пользуются открытой информацией для более эффективной корректировки огня. Пока мы рассказываем о необходимости изменения подходов к борьбе с вражескими информаторами, снимающими прилеты и перемещения войск, ровно тем же самым занимается телеканал «Звезда», демонстрирующий прибытие российских подкреплений к Курску. Да, кадры переброски войск на опасный участок, к которому сейчас приковано внимание части общественности, действительно нужны. Вот только можно было бы уже понять, что делать это в прямом эфире и с привязкой к местности не просто глупо, а фактически открытое информирование противника. Произошедшее в полной мере демонстрирует, что за 2.5 года мышление у многих работников медиасферы не изменилось даже после 2.5 лет боевых действий. Пишет телеграм-канал «Рыбарь». При этом, в отличие от федеральных СМИ, провоенные Z-блогеры отмечают, делать выводы о стабилизации ситуации преждевременно. Бои в Курской области продолжаются. Противник вводит новые силы, пока обладает возможностью удара на другом участке государственной границы. В то же время ВСУ окапываются на захваченных рубежах, и прибывающим на участок российским войскам только предстоит выбивать их оттуда. Пишет «Рыбарь». Примечательно, что в наступлении на Курскую область России используется западная военная техника, переданная Киеву, США и Европой. Это не вызвало возражений со стороны администрации Джо Байдена, несмотря на предыдущие ограничения на использование американского оружия на территории России. Ранее Вашингтон и Евросоюз дали понять, что Киев может не беспокоиться по этому поводу. В самом Киеве такой подход оценили.
Нарешті наші партнери починають говорити дві ключові речі.
Наконец, наши партнеры начинают признавать две ключевые вещи. Во-первых, международное право четко гласит, что страна, ведущая оборонительную войну, имеет законное право наносить удары, независимо от того, насколько глубоко находится определенная инфраструктура на территории противника. У нас есть законное право уничтожать все, независимо от расстояния. Это юридически корректное действие. Путем прямых действий, действий силового характера, в связи с тем, что Россия абсолютно не готова защищать свои территории, вы отодвигаете и закрепляете эту санитарную границу или санитарную зону. Заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он стал одним из очень немногих представителей украинского руководства, прокомментировавших наступление. Командование ВСУ хранит стратегическое молчание, даже не упоминая Курскую операцию в своих ежедневных фронтовых сводках. Президент Украины Владимир Зеленский также ограничился лишь туманными намеками.
Сегодня было уже 3 доповіді головкома Сирского. Доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз.
Сьогодні було вже 3 доклади главкома Сирського. Доклади результативні. Іменно такі, які нужны нашому государству сейчас. сейчас. Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших украинских позиций и задач нашей обороны. Украинцы умеют добиваться своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что она сделала. Мы же стремимся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время, в условиях справедливого мира. Это будет.
У мирный час за умов справедливого мира. И це буде.
Одновременно с операцией в Курской области ВСУ осуществили налет на приграничные тыловые регионы России. Атаке подвергся и аннексированный Крым. Россия в ответ наносит удары по украинским населенным пунктам. По предварительной информации, российские военные ударили по Константиновке в Донецкой области ракетой Х-38. В момент атаки рядом находилось много людей. По последним данным МВД Украины, известно об 11 погибших и 37 раненых. Западные эксперты при этом задаются вопросом о выгодах наступления для Украины. Несмотря на то, что Украина только что получила долгожданные истребители F-16 и на подходе еще большая поддержка, это был тяжелый год. По мнению издания Spectator, Киев подозревает, что на Западе растет желание какой-нибудь его договоренности с Россией. Поскольку в нынешних условиях это означает неизбежные территориальные уступки, украинское руководство хотело бы развеять такие подозрения. Курское наступление вряд ли продвинется далеко, прогнозируют эксперты. Хотя передовые отряды прошли еще десятки километров по шоссе, перспективы дальнейшего продвижения к таким целям, как Курск или Курская атомная электростанция, представляют маловероятными. Взять деревни, которые защищают разрозненные легкие силы, застигнутые врасплох, намного проще, чем их удержать. Следовательно, курская операция, судя по всему, должна изменить представление о неотвратимости болезненного компромисса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Раскрыть потери в Украине и прекратить призыв представителей осетинского народа. С таким требованием обратились к главе республики Сергею Миняйло, лидеры 12 общественных организаций Северной Осетии. Что стоит за этим обращением, как на самом деле в Северной Осетии относятся к войне в Украине и почему потери республики на этой войне действительно столь велики? Эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с гостем недели, осетинским журналистом, вынужденным сегодня находиться в эмиграции, Русланом Тотровым.
Руслан, история с обращением общественных организаций с требованием отозвать мобилизованных, она наделала много шума, при том, что, в общем, история довольно противоречивая. Примерно как настроение вообще, если я правильно понимаю, и в Северной Осетии, и вообще в России. Вот как на самом деле устроено вот это то, что считается общественным мнением, или как дворовой эфир, да?
Вы знаете, как сказал бы на это Александр Невзоров, а пес его знает. И объясню почему. С одной стороны, есть совершенно четкое ощущение, что Осетия окончательно стала тем самым распоследним форпостом России вообще где бы то ни было. И если условные... Я сейчас, безусловно, ерничаю. И если вот эти вот условные войска НАТО, не приведи Господь, войдут на российскую территорию, то последние бои будут происходить как раз где-нибудь в Северной Осетии. Последний, знаете, такой бастион российского сопротивления будет в Северной Осетии. Я очень невесело здесь ерничаю, потому что то, во что превратилась моя родина с точки зрения вот этой всепоглощающей и безусловной поддержки любой государственной мерзости российской, меня очень сильно печалит. Но, с другой стороны, я точно так же, очень аккуратно зондируя почву в республике, да, удаленно, но тем не менее, понимаю, что постулат о безоговорочной вот этой вот шапкозакидательской, ура-патриотической, угарной поддержки войны, он, возможно, слегка и ошибочен. Потому что тот самый глубинный осетинский народ, с другой стороны, не особо хочет умирать. Глубинный осетинский народ, пусть и поддерживая то, что творит государство Российская Федерация, я четко здесь хочу, вот, знаете ли, постулировать государство. Тем не менее, осетинский народ очень невесело, очень с глубокой печалью относится к тому, что уже больше 600 его представителей только официально сложили свои головы на Украине. Поэтому, резюмирование ответ на ваш вопрос, с одной стороны, да, безусловно, Осетия как глубоко юнионистское и этатистское, самое главное, общество, безусловно, поддерживает российскую военщину. С другой стороны, если это можно было бы сформулировать не вполне изящно, но категорично, а в идеале лучше не нашими руками. То есть, конечно же, этих взорвавшихся пиндосов и иже с ними надо проучить, поставить на место и выкинуть за пределы нашей зоны досягаемости, но в идеале не нашими руками. То есть глубинный осетинский народ на уровне условного таксиста и маникюрщицы, конечно же, поохает и скажет вам: нам-то там делать нечего, да, это интерес России, но нам-то там делать нечего. Но при этом это точка зрения, которую вы не увидите даже в социальных сетях. Особо от живых людей, не от тех, кто скрывается под псевдонимами. Живой осетинский человек все равно в целом воленс-ноленс будет поддерживать линию партии.
Тогда продолжим разговор об устройстве. А вот как устроено внутреннее разделение глубинного народа? С одной стороны, да, мы часть России, мы за Россию. И как это согласуется с тем, что все-таки мы осетины, что нас мало, и так ли уж мы навеки с Россией, если мы не совсем Россия?
Давайте сразу разберемся вот с постулатом «навеки с Россией». Здесь как каких-то разночтений нет вовсе. Осетия многие-многие с десятилетия, пару столетий является частью России. Давайте мы сейчас не будем уже уходить в долгое обсуждение о том, каким образом Осетия стала частью России. Утверждение о добровольном присоединении заставляет меня всегда криво ухмыляться, потому что я не могу не помнить о карательных экспедициях, ну, например, Ринекампфа и о сгоревших дотла осетинских аулах. Да, оппонируют на этом мне черкесы и некоторые другие наши соседи. Ваши потери тогда ничто по сравнению с нашим геноцидом. О, безусловно, но мы не меряемся здесь потерями. Мы говорим о том, что, окей, так или иначе, Осетия Северная стала частью Российской Федерации. Это вообще не обсуждается. И я один из первых людей, который всегда говорит о том, что это неотъемлемая часть России, ее субъект. Но, пожалуйста, не забирайте у нас наши права субъекта. Пожалуйста, оставьте нам все признаки федерализма. То есть это важный момент. При этом, отвечая на ваш вопрос о том, как все это устроено, это одновременно мы навеки с Россией у глубинного народа, но при этом мы покажем пиндосом. Потому что, когда вы являетесь активными потребителями информационно-пропагандистского шлака на протяжении последних 2,5-3 десятилетий, а уж после 2014 года, после аннексии Крыма, этот канцероген информационный, он просто приобрел необратимые какие-то, обрел последствия, ну, конечно же, народ ретранслирует то, что он видит и слышит. С другой стороны, вот это фантомные боли относительно того, что мы осетины, нас мало, и что-то здесь не сходится, они, безусловно, присутствуют. И вот почему я апеллировал к так горячо нами чтимому таксистскому сообществу? Потому что это одни из самых ярких, таких эксплицитных, если хотите, примеров того самого глубинного народа. И вот в этой среде точка зрения, ой, какая интересная, давайте не нашими руками. А что мы вообще там делаем? Если славяне хотят биться со славянами, оставьте в покое не славян, говорит усредненный осетинский таксист. Но опять же, говорит он это в рамках тех самых советских кухонных разговоров. А когда дело доходит до сколько-нибудь публичного обсуждения, конечно же, нет. Но все, опять все охают и ахают насчет потерь. Люди, безусловно, задают сами себе очень справедливый вопрос. Почему у нас 600 погибших, а в соседнем регионе 80?
А почему? Вы плохо воюете или вас очень много
на войну? Совершенно верно. Знаете, ведь в школе можно быть как круглым отличником, прилежно исполняющим все задания, а и даже прихоти школьной администрации, так и совершеннейшим троечником-пофигистом, которого, ну, и не выкидывают из этой школы, и натягивают эти тройки, и вот он или она там есть, и ай, черт бы с ней или с ней. Вот осетины – это примерные отличники в этой школе. Осетины в неимоверном количестве отправились на войну. И что меня больше всего печалит, я сейчас убираю за скобки сразу же тех, кто и так был в армии. Мы с вами прекрасно понимаем, что профессиональные солдаты не имеют выбора. Я не хочу сейчас опять-таки спекулировать историей «у каждого есть выбор», дезертирую и так далее. Давайте оставим это в покое пока. Осетины массово отправились на войну в собственном добровольном порядке.
За деньгами вот, или как?
Хороший вопрос.
Или за туманом?
Хороший вопрос. Ну а кто вам признается, что он отправился на войну просто для того, чтобы заработать?
А вот что в воздухе?
А в воздухе то, что если средняя зарплата, медианная, в вашем регионе 1025-27 рублей, а вам предлагают где-то 200, попробуйте убедите меня, что вы отправляетесь воевать за родину. За какую? Что вы вообще делаете на территории соседнего государства? Понятное дело, что каждый из воюющих будет рассказывать вам все те же байки соловьиного помета относительно дальних рубежей НАТО, относительно того, что если не мы сейчас в условном Мариуполе, то нас в Осетинском Беслане и так далее.
А вот если он будет рассказывать нам вот всю эту красоту, а вот да. Совсем ли человек будет лукавить или врать? Или он все-таки отчасти в это верит, и там вот эта мешанина денег и Соловьева, она на самом деле дает вот эту удивительную, неповторимую атмосферу?
Умение того, кого мы называем Homo sapiens, эффективно адаптироваться под превходящие условия, не стоит недооценивать. Людям свойственно не просто мимикрировать, людям ведь свойственно делать все, чтобы отринуть нехорошее. Ну для чего мне, тем более простому сельскому человеку, заниматься совершенно мне не свойственной рефлексией либо самокопанием? Гораздо проще поверить во все. Это никоим образом не оправдывает того самого сельского вояку-неофита, нет. Но, смотрите, мы же имеем дело в основном, опять же, с представителями глубинного народа. Я вам скажу больше, когда вы смотрите списки погибших осетин на этой войне, превалируют сельские жители. И это еще один ответ на вопрос, почему люди туда идут. Смотрите, очень важно. Не оправдание, а ответ. Безнадега. Это, Вадим, ужасно то, что российское государство эффективнейшим образом в отдельно взятой Осетии, а я понимаю, что и во всех остальных регионах, кроме, возможно, городов-миллионников, вот в отдельно взятой Осетии российское государство сумело продать идею войны как отличнейшего социального лифта. Это абсолютный социальный лифт с финансовой точки зрения, а также с точки зрения того, что их президент Путин сформулировал как рождение новой элиты. Когда я говорил о мимикрии и о самовнушении, один из самых для меня отвратительных приемов, которые используют отправляющиеся на войну мои собратья, это мы идем бить украинцев, потому что они поддерживали Грузию в 2008-м, когда наша Южная Осетия сражалась за собственную независимость. Это очень низменное объяснение. Это из той же серии, что примерно сейчас делают палестинцы, и вернее сторонники Палестины, оправдывающие резню в Израиле и вообще, в принципе, оправдывающие убийство евреев как такового. Понимаете, осетины цепляются за любую возможность представить собственное участие в этой войне как просто как некий благородный жест. Мы помогаем большому русскому брату, потому что он помог нам в 2008-м с Грузией. Факт, а клятые украинцы поддерживали Грузию. И еще неизвестно, вполне вероятно, скорее всего, поставляли ей оружие. Понимаете историю, да? Но это очень низменно. То есть это отвратительно настолько, что, мне кажется, не требует даже никакой дискуссии. Почему это делается? А очень просто. А кто хочет быть на стороне абсолютного зла? Никто. Даже самый малообразованный, самый малоинтеллектуальный и низкоинтеллигентный человек из окопа с российской стороны не хочет. Ему гораздо спокойнее представлять себя воином света и добра. Вот ровно то же самое делают сейчас, к сожалению, мои собратья.
Полностью интервью Вадима Дубнова с Русланом Тотровым вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте эхокавказа.ком. И, наконец, чем и как жила самопровозглашенная республика Абхазия на уходящей неделе? Кадровые рокировки Аслана Бжания, возвращение в кресло министра иностранных дел Сергея Шамба, кто и зачем разыгрывает антироссийскую карту в Абхазии. Это и многое другое в итогах недели, которые подвела на страницах нужной газеты ее редактор Изида Чани.
На этой неделе завершилась рабочая поездка президента Аслана Бжания в Санкт-Петербург. Как известно из официального сообщения, Аслан Бжания стрельнул из пушки в честь дня ВДВ 2 августа и вернулся в Абхазию. Большую часть недели он провел в президентской резиденции. Один раз посетил место работы, чтобы представить назначенного им на должность секретаря Совбеза Рауля Лолуа. Это третья попытка Рауля Лолуа попасть во власть. За время президента Бжания он безуспешно баллотировался баллотировался в депутаты в 22 году, затем был представлен президентом на пост главы администрации Гудаутского района. Но и здесь потерпел неудачу. Его кандидатура была отклонена районным собранием. В конечном итоге Аслан Бжаниев пристроил его в Совет безопасности вместо Сергея Шампа. Ранее в Совбез в качестве заместителя секретаря был отправлен уволен из должности председатель СГБ Шурин Аслан Абжания Тимур Ахипа. Вместо генерала Ахипа портфель председателя СГБ получил подполковник Дмитрий Кучуберия, который известен в Абхазии тем, что подтянулся на перекладине на одной руке 32 раза и попал в книгу рекордов Гиннесса. Сергей Шамба в обмен на понимание был возвращен в должность, которую занимал 14 лет назад. Министра иностранных дел. Его представил коллективу вице-президент Бадра Кумба. Общественность Абхазии по этому поводу скорбезно шутит над чиновниками, напоминая предвыборные обещания Александра Анквап и Сергея Шамба не сесть за один стол. Шамба вошел в состав кабинета министров, который возглавляет Анквап. Стол один. Напомним, что должность министра иностранных дел пустовала 4 месяца с мая нынешнего года, когда Аслан Бжаниа подписал указ об освобождении Инала Арцинба. По неофициальной информации, 4 месяца ушли у Бжаниа на уговоры Шамба. Министр иностранных дел Сергей Шамба тут же назначил Максима Гвинджа и Даура Кови послами по особым поручениям МИД Абхазии. Видимо, за десятилетия особых поручений накопилось. Опять же напомню, что Максим Гвинджа был заместителем министра, когда министерство возглавлял Шамба, а затем министром, когда Шамба ушел с должности. Министром иностранных дел был и Даур Кови, который уступил свой портфель Иналу Арцинба в 21 году и был сослан в заместители секретаря Совета безопасности, пока его не назначили министром культуры, а затем заместителем главы Галского района. В этой чехарде бжаниевских рокировок сам черт логу сломит. Наблюдать за тем, как накануне выборов Бжаниев лепит новую команду из остатков своих сторонников, достаточно скучно. Поэтому от интриг царского двора к общественно значимым новостям недели. Депутаты Сухумского городского собрания приняли компромиссное решение не повышать в этом году цены на воду для тех потребителей, которые установят водомеры. Для тех, кто не установит, цена повышена в 2 раза. И не передавать исторический объект дом инженера Даля в Сухуми в республиканскую собственность. Дом находится на балансе Минкульта и администрации города. И похоже, что у каждого свои интересы, связанные с видами на приватизацию объекта, расположенного в самом центре столицы. Тем временем общественность обсуждает, как руководство страны кинуло инвестора акционерного общества ДАРТ, с которым договорилось о реконструкции Сухумского аэропорта. В 23-м году ДАРТ заменили на компанию сына Нургалиева «Инфраструктура». Структурное развитие, которое выиграло конкурс. И акционерное общество ДАРТ предъявило Министерству экономики Абхазии претензии по возвращению займа. За Министерство экономики ответило Министерство энергетики и транспорта. Его глава Джансух Нанпа переадресовал долги компании Нургалиева, которая подписала соглашение о восстановлении аэропорта в 2023 году. Компенсация расходов на проектирование объекта осуществляется утвержденным прошедшим конкурсным отбор инвестором ООО «Инфраструктурное развитие», говорится в заявлении Министерства энергетики и транспорта. Нанба выступил с разъяснениями и на государственном телевидении, но здесь плавно ушел в защиту Бжания, видимо, забыв, что он уже министр, а не глава администрации президента. Он считает, что говорить о нелегитимности действующего президента Бжаниева недопустимо и чревато последствиями. Наверное, соответствующие службы и правоохранительные органы им виднее. Они, наверное, дадут какую-то правовую оценку. Скорее всего, эти сбивчивые угрозы были адресованы лидеру оппозиционного движения Ангуру Арцинба, который на брифинге 6 августа обвинил руководство страны в необоснованном займе. Впрочем, нелегитимным Аслана Бжаниева считают уже многие граждане страны, в том числе и его бывшие избиратели. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в социальные сети. Между тем, обвинения в адрес общественности и оппозиции в антироссийских настроениях, которые используют в своих публичных выступлениях и интервью российским СМИ Аслан Бжаниев, стали поводом для проведения круглого стола в Сухуми 8 августа. Его участники, представители научной и творческой российской интеллигенции, Совета старейшин, оппозиционных партий и движений, депутаты парламента назвали взятую на вооружение Слонобжания терминологию крайне опасной политической манипуляцией и провокацией, направленной на искажение существующей реальности. Они призвали руководство страны не использовать в своей внутриполитической борьбе тезисы, ведущие к дискредитации союзнических отношений с Россией. Приглашенные на круглый стол представители МИД Абхазии и посол Российской Федерации в Абхазии Шургалин проигнорировали мероприятие, приуроченное к дню признания Абхазии России. И от слов к делу. Ветеранская организация АРУА продемонстрировала, что означают дружеские отношения, призвав руководство Абхазии предоставить беженцам из Курска временное убежище в Абхазии. Многие из нас готовы забрать беженцев в свои дома, говорится в заявлении АРУА. 8 августа в Сухуми состоялось собрание политсовета президентской партии Амцахара. Здесь тоже готовятся к выборам. Члены партии избрали третьего заместителя председателя партии. Им стал генеральный директор государственной компании «Абхазток» Рамаз Джопуа. На этой неделе премьер-министр Анквап, как и Аслан Джания, засветился в информационном пространстве только один раз. Он провел рабочее совещание с вице-премьерами, министром энергетики и транспорта Джансухом Нанбой, министром финансов Владимиром Делба, министром экономики Кристиной Азлан с участием председателя парламентского комитета по бюджету Беслана Халваш. На таком фоне телеграм-канал «Республика» и подвел итоги многолетней продуктивной работы вице-премьера и министра экономики Кристины Азган, которые говорят сами за себя. Государственный долг за железнодорожный кредит в 2010 году госкомпания «Абхазлизинг» уничтожена, а земельный участок, выделенный под нее, переоформлен на членов семьи «Азган». Энергетические и топливные кризисы, в результате которых за переток электричества Абхазия заплатила более миллиарда рублей. Сокращение инвестпрограммы, долг по аэропорту. Тут можно было бы добавить и майнинг, и хищение на высоковольтной линии, но и перечисленного достаточно, чтобы не доверять такому правительству и говорить о коррупции и нелегитимности действующего президента. Действительно, у правоохранительных органов широкое поле деятельности.
Это был обзор событий недели в Абхазии по версии абхазской нужной газеты и ее редактора Изиды Чани. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги главных событий недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Буджаришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.